Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы. Ці гатовыя беларускія дэпутаты адмяніць смяротнае пакаранне? На што здольная зборная Беларусі па хакею на сёлетнім чэмпіянаце свету? Меркаванні гульца НХЛ. Пад Мазыром здаюць у аренду амаль 100 кілометраў Прыпяці для прамысловага лову рыбы. Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі ў палаце прадстаўнікоў дэпутатка Ганна Канапацкая заклікала калег праявіць заканадаўчую ініцыятыву і сваім рашэннем увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Але ці маюць права дэпутаты ўвогуле выступаць з такой ініцыятывай? Якая працэдура разгляду гэтага пытання, а таксама стаўленне саміх дэпутатаў да мараторыя і рэальная верагоднасць яго ўвядзення? Гэтае ды іншае пытанне абмяркуем з дэпутаткай Ганнай Канапацкай. А я перадаю слово нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Мой чарговы гость сёння ў эфіры гэта дэпутат парламента, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Добры дзень, спадарыня Ганна.
Прывітанне, Дзмітр.
Вы прапанавалі дэпутатам парламенту выступіць такой, я не знаю, законадаўчай ініцыятывай, ці як это правильна назваць, ўсё ж такі неяк так прагаласаваць ці выступіць за тое, каб ввесці мараторый на выкананне смяротнага пакарання. Чаму і як паставіліся дэпутаты да вашай прапановы?
Беларусь, к сожалению, на сегодняшний день остается единственной страной в Европе, где не только существует смертная казнь, но и применяется. И при этом количество смертных приговоров, вынесенных за последнее время, увеличивается. И, безусловно, депутат Палаты представителей, как представитель законодательной власти, должен взять на сегодня ответственность и сказать, что Беларусь, которая стремится быть в Европе не только географически, но и политически и экономически, должен быть введен мораторий на смертную казнь. А в дальнейшем она должна быть отменена.
Могут депутаты, мають такое вот, ну, я не знаю, там, законодавчее право? И вот каким чином можно увесть? Потому что мне казали, что только керовник краины может вот своим решением увести мораторий.
Но с моей точки зрения, депутаты могут внести изменения в Уголовный кодекс и ввести мораторий на смертную казнь. И я вчера предложила своим коллегам взять на себя эту ответственность и проявить законодательную инициативу ввести мораторий на смертную казнь.
Что для этого треба зробить? Ну вот, то есть по процедуре.
По процедуре для этого вот профильная комиссия должна подготовить проект изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и предусмотреть мораторий на смертную казнь. То есть даже если оставить смертную казнь как вид наказания, то, там, например, не применять ее на протяжении там, такого-то промежутка времени.
Насколько я ведаю, у Палаты представников есть навод адмысловая комиссия, якую узначаливая депутат Наумович. Как она там правильно называется? Комиссия по вывучению пытания, уведения, моратория.
Да, да, применение смертной казни в Республике Беларусь.
Вот я размовлял с этим депутатом Наумовичем, яким галоўным аргументам вот таго, што можа быць зарана яшчэ ўводзіць гэты мараторый, кажа: "Я пастаянна размаўляю са сваімі выбаршчыкамі ў сваёй выбарчай акрузе, і яны не падтрымліваюць ідэю ўвядзення мараторыя". Калі вот з гэтай пазіцыі падыходзіць, вы са сваімі выбаршчыкамі на гэтую тэму гаварылі ўвогуле?
Да, я гаварыла, і у мяне вот мае збіратэлі гавораць о том, што Анна Анатольевна, вы поймите, для очень многих смертная казнь – это легкий способ отбывания наказания. Это легкое наказание. Потому что нужно, чтобы человек почувствовал все лишения и тяготы, которые может дать другое наказание. Потому что очень часто люди, совершившие тяжкое преступление, каются, и для них это вот наказание, ощущение вот этой тяжести содеянного поступка намного страшнее, чем...
Легко. То есть вы вот такой вот жесткий человек, хочете еще более жесткое покарание для их придумать?
Нет, я говорю о том, что я придерживаюсь европейских ценностей, которые говорят о том, что никто не вправе решить другого человека жизни.
Добро, я вернусь изнову к процедуре. Вы сказали профильная комиссия. Ну вот профильная комиссия – это такое, нечто такое огульное. Вот
нет,
палата, представников,
это...
вот что-то такое огульное. Есть особные люди. Вот как депутат палаты представников Ганна Конопатская. Это нечто конкретное, а не... Вот ну... кто повинен... Вот можете вы написать некий там свою пропанову, свой проект?
Я могу сказать, что председатель комиссии по законодательству Гуевик, она поддерживает того же мнения, что мораторий на смертную казнь должен быть введен в Белоруссии, и она тоже может выйти с таким предложением. Просто палата представителей – это коллегиальный орган, и все решения все равно принимаются коллегиально.
То есть, спочатку вам треба поміж собой домовиться, что коли нават гэта выйдзе уже у якости законопроекта на обмеркование у альную залу, как все ж таки подчас голосования... Его проголосовали, эту пропанову.
Ну, как показывает практика голосования в овальном зале, все законопроекты проходят и первое, и второе.
То есть, главное, как дошло до овального
зала. Главное, чтобы да, в овальный зал это поступило.
А, уявим себе на вот такую ситуацию. Поступило оно в овальный зал, а коли уже поступило, то за его проголосовали. Далее же его повинен подписать керовник краины.
Безусловно.
И все?
И все.
То есть, ну, я имею в виду, а он супрать, и все.
Я не думаю, что керовник державы будет супрать мораторий на смертное покарание. Потому что всем, и он сам кажет о том, что мы повинны идти до Европы. И сегодня у нас мы взяли курс на то, как сблизиться с Советом Европы.
Пэўный час тому была инициатива такая депутатская провести парламентские слухания по вот менавіта гэтым пытанні, мораторий на смертное покарание. Что-нибудь чувать с этой нагоды?
Вот, идет работа по подготовке слушаний.
То есть, магчыма, что ближайшим часом такие открытые слухания все-таки будут?
Но вы знаете, что, наверное, не так скоро, как хотелось, например, мне. То есть, мне бы хотелось, чтобы эти парламентские слушания прошли уже в этом году. Но их вероятность невелика, и, скорее всего, они пройдут в следующем году. И, может быть, в этом есть какая-то доля... правдивости или необходимости, потому что, общаясь со своими коллегами-депутатами, я вижу, что часть из них за смертную казнь. По каким-то, может быть, своим личным причинам или по своим каким-то личным убеждениям.
Все обмерковывалось уже, каким будет их формат. Те могут яны быть открытыми для экспертов и громадянской супольности?
Ну, согласно регламенту Палаты представителей, парламентские слушания – это и есть открытая форма работы депутатского корпуса, на который приглашаются и эксперты, и представители средств массовой информации, и заинтересованные стороны.
Дякую великие. Это была Ганна Конопатская, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите Еврорады.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
5 травня начинается чемпионат света по хоккею. Белорусская сборная у пеши ж день сгуляет с командой Финляндии. Приезд наших хоккеистов у Францию, где все лето проходит чемпионат, одразу пачаўся со скандалу. Беларусаў спынила полиция и зладила вельми пильный догляд рэшаў. Шукали допинг, захование якога у Франции подлягая криминальной отказности. Але цікавіць нас не столько эта история, кольки шансы белорусской сборной на перамогу у чемпионате. Менавіта гэта мы абмеркавалі з легендой белорусского хоккея, гульцом команды Нью-Йорк Айлендерс у НХЛ Михаилом Грабовским. А я передаю слово Павлу Свердлову.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, у студыі Павел Свярдлоў. Нягледзячы на тое, што мы жывем як бы ў хакейнай краіне, я хакеем асабліва не цікаўлюся, але бліжэйшыя пару тыдняў нам усім давядзецца перакваліфікавацца ў хакейных аматараў, бо навіны з чэмпіянату свету будуць гучаць з кожнага праса і заб'юць усю фрэнд-стужку. Карацей, давядзецца нам усім палюбіць хакей. Чэмпіянат свету пачынаецца ўжо 5 траўня, і Беларусь першы свой матч згуляе з Фінляндыяй. Галоўная інтрыга, ці здолее нашая зборная ўтрымацца ў дывізіёне мацнейшых на мяжы вылету, з якога балансавала летась. Тое сёе змянілася з тых часоў у нашай камандзе, трэнер Дэйв Льюіс застаўся той жа, але ён істотна падкарэктаваў састаў, прыбраўшы з яго некалькіх так бы мовіць, динозавров, у тим ліку і лепшого бомбардира команди апошнього часу Степанова. На жаль, команду не зможе підтримати і Михайло Грабовський, білоруський легіонер Нью-Джерсі Айлендерс і покуль що одиний представник нашої команди у національній хокейній лізі. Бо більш за год тому Грабовський у матчі Айлендерс отримав страсіння мозгов. І ця травма опинулася настільки тяжкою, що хокеїст узнавляється до цієї пори. Апошній тиждень Грабовський провів у Мінську, і він тренувався з хокеїстами юнацтва. І ми підпільнували зорку після тренування, і Грабовський відказав на декілька наших питань про свій стан, про будучий чемпіонат, про стан хокею у Білорусі і навіть про білоруську мову. Слухаємо.
Чим відрізняються тренування за океаном і тут у Мінську? Це абсолютно небо і земля.
Все-таки там рівень повыше, тому що це кращі гравці зібрані. Здесь від ребят не требується, в принципі, так грати, як там. А це було б неправильно. Але скорості доволі нормальні. Тим більше я після перерыву не тренувався з командою, тому для мене навіть такі скорості дуже високі. И не очень легко тренироваться. Ребята молодцы, стараются. И за 5 дней, с которыми мы с ними тренировались, я думаю, где-то появляется и желание у меня вернуться скорее и опять начать играть.
И оно есть, так?
100% есть, да. Но иногда у меня получается, что я очень хочу, и из-за этого вот никак не могу восстановиться. Слишком много попыток, которые вот именно такие быстрые.
Тобо хочется узнавиться худшей. И вы форсируете крыху этот процесс?
Наверное, да. Наверное, форсирую чуть-чуть. Ну, такой, какой я есть уже. Я по-другому вроде не на льду не чувствую, а потом после льда уже усталость и слабость.
Как вы себе зараз отчуваете? И те отчуваете динамику?
Наверное, физические кондиции, наверное, остались, ну, вот как были до этого. Но немножко где-то внимание, зрение, наверное, потеряно чуть-чуть. И вот тяжело мне много разговаривать. У меня такой интенсивный день, прям чувствую, что психологически я не готов еще.
Зараз, видать, ни водного белоруса, кроме вас, не гуляю в НХЛ. Все ж таки, ранее ситуация лепше выглядала. Что изменяется в нашем хоккее, что изменяется там?
Просто, наверное, спад какой-то у белоруса. Все-таки мы, давайте радоваться, что у нас был один и было три. И пока нету, потому что все-таки мы отстаем от многих стран именно количеством, наверное, катков, потому что той же Франции катков больше, чем у нас. Вот, но где-то был провал в юношеском хоккее. Сейчас опять, как мы видим, вроде и группа А, ребята стараются играть, где-то не хватает, наверное.
Или мы зауважили, что вы шмат назираете именно за юнацким хоккеем. Ходите у гости до гульцов распронально. Так вот, как вы думаете, если отрывается у белорусов изменить поколение? Это завжди проблема у сборной, вот смена поколения. Вот зараз есть гэты момант, калі можна гэта зрабіць. Мы бачым, што Дэйв Льюіс таксама запрасіў шмат маладых гульцоў і наадварот некалькіх таких праверных не ўзяў з сабой.
Я з тым хакеем, з хакеістамі, які займаўся, яны іграюць у групе А. Поэтому вот где-то я прикоснулся к ребятам. Надеюсь, что у них получится в перспективе сыграть и в НХЛ, и в том же КХЛ. У нас хотелось бы, чтобы ребята даже в КХЛ играли в других командах, не только в Минском «Динамо». А это первый выход. Попадешь туда, даже если там лимит есть, все равно. Если многие ребята меняют гражданство, они бы уже играли, может быть, и за сборную. Думаю, ребят, все впереди.
Как вы думаете, белорусская сборная, она зараз ближайшая до плей-офф, ти до вылету?
Об этом вообще речи о вылете пока нет, потому что так вообще нельзя думать, мне кажется, тем более мне, как хоккеисту, но болельщики могут сомневаться, но я знаю, как могут играть и братья Костицын, и наши другие ребята, вот, поэтому даже у меня мысли нет такой. Хотя Льюис стремится дать им понять, что за медали боролись, понятно, что это будет тяжеловато, это тренер всегда хочет настроить команду позитивно.
Мы поглядели расклад, ну это абсолютно не секрет. Первые три матча у белорусов супроть вельми моцных соперников. Это Финляндия, Чехия и Канада. И дальнейшие четыре это как раз таки гульни с теми супроть кого сапраўды мы будем змагаться за это. Ну, коли не пошанцует четвертая, коли зачепимся за кого-нибудь, может и выше. Как вы думаете, это добро? Ось турнирная перспектива такая. Это добро? Спочатку сгулять с моцными, а после...
Я думаю, что это 100% самый лучший вариант, потому что ребята наберутся каких-то скоростей, опыта, если играют против сильных соперников, им будет легче сыграть не на первом этапе с более слабыми соперниками. Да, в прошлом году точно так же было, но все будет по-другому складываться в сборной, я думаю, в этот раз. Угу. Опыт они получили тогда, сейчас все. Я видел только два матча. И по этим двум матчам очень сложно сказать, как сборная сыграет. Хотя, зная ребят, которые там играют, если они подойдут серьезно к матчам, то сборная не то что может остаться, может и побороться, зацепиться с каким-то с другими соперниками. Ну, конечно, первый матч, второй, третий – это сильные соперники, поэтому надо выходить и играть каждую смену, каждый момент и не думать о результате.
Сегодня самая горячая новина хоккейная – это то, что белорусскую сборную французы обшукали. Ну, видать, про ожидание знайти некий допинг, потому что во Франции допинг – это там криминальный артикул. Все издарались у вашем житии такие проверки?
У нас каждый год практикуется это на допинг. Могут в любой день, в прошлом году вообще 5 раз приходили. Вот проверяли на допинг и спрашивали.
А у вас, вы знаете, на УАЗе это...
В НХЛ, да. Угу. Поэтому для меня это не сюрприз. Я думаю, на это вообще внимание обращать. Тем более ситуация, которая там в Париже все взрывается. И поэтому, кто знает, может, засунули им в болот что-то, какую-то вещь. Может, вино влили какой-нибудь, это яд или что-нибудь. Потому это нормальный процесс. Пусть они переживают.
Мы боимся как раз-таки, что на них это будет крыху психологичный тиск. Ну, никакого допинга не было, и подстава не было.
Ну, а как вы хотели? Французы – соперники наши. Поэтому в Минск, когда датчане приезжали, я тоже, думаю, не самый теплый прием здесь сделали. Хотя выиграли словенцы вообще. Это уже надо, наоборот, это воспринять как сложность, и пусть это, наоборот, закалит.
Уже сказали, что ваша мета зараз это вернуться у великий хоккей. Мы так думаем помеж собой, что вы уже абсолютно забеспеченный человек. Погуляли за океаном. Что вами рухает? Вот головное. Это азарт, это еще что-нибудь.
Я, наверное, это просто вот такое чувство, когда... Ты сидишь дома, и тебе нечем заняться. Хотя у тебя есть 2 детей, жена, семья, другие вопросы. Все равно у тебя моя жизнь – это с детства, 4,5 лет, встать с утра, пойти на тренировку, потренироваться, поспать и играть игру.
А коли б Грабовский не был хоккеистом, и он мог бы быть кем? Вот мы ведаем, что Макс Мирный, он протягивает гулять, але он открыл кавярню в певный час, и он открыл спортовый центр.
Моя жизнь протекала много лет в Америке, поэтому я как бы привык уже и к Америке, и хотел бы... Я занимаюсь там, помимо хоккея, тоже в спорте, такими вещами, которые мне помогут в дальнейшем, да, спортивный бизнес. Но хотелось бы, если я что-то буду здесь делать, хотелось бы, чтобы люди хотели что-то взять от меня полезное, чтобы не просто сделать свои силы, вкладывать здесь, а там это проще, наверное, это все, это бизнес. Здесь у нас тяжелее, мне кажется, просто так прорваться. И я не хочу, как бы. Ресторан в Минске, мне кажется, для меня будет тяжеловато.
Вот про тактику натурализации. Был час, белорусская команда видовочно имкнулась набыть моц додатково за кошт игроков из інших краин. Зараз только 2 из них есть у складе сярод тех, кто поехал у Париж. Як вы думаете, эта тактика вогуле добрая? И она себе оправдывая? И ці она была поспеховой именно у выпадку с белорусами?
Честно вам скажу, вот сейчас, да, вот если бы я играл за сборную, я бы хотел, чтобы у меня в команде играл Матерухин, Плат и Бейлин тот же. Uh-huh. Я бы хотел с ними сыграть, потому что я на данный момент я вижу, что они сильнее многих наших ребят, и мы в сборной что-то могли там и выиграть даже. Но, в общем, надо растить своих ребят и больше шанс им давать играть. Приглашать именно тех иностранцев, легионеров, которые на высоком уровне поиграли и могли что-то передать ребятам. А натурализация – это такой процесс, что... Ну, хотят, пусть играют. Главное, чтобы они родину на Беларусь не забывали и не уезжали. А если мы относимся, так как мы относимся к Плату, человеку не дают лучшего игрока, потому что он только канадец, это неуважение, он больше туда не я бы не приехал бы.
Как вы ставитесь до белорусской мовы?
Я вам сейчас на английском хочу ответить. Yes, I remember. Я обычно с женой иногда бывает, я размовляю по-белорусски, потому что она меня и спрашивает этого о белорусском языке. Многие люди спрашивают, ты же с Беларуси, у тебя у вас должен свой язык быть.
Это была размова с Михаилом Грабовским, одним представником Беларуси у национальной хоккейной лизе. Зараз Грабовский у Минску, тренируется с хоккеистами юнацтва, узнавляется после тяжкой травмы. Размовлял с зоркой Павел Свердлов. Завтра начинается чемпионат света по хоккею. На Еврорадио будет шмат новинов и аналитики с этой нагодой. Будем сочить за поспехами и неудачами наших хоккеистов разом и почуемся у нашем эфире.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. 22 траўня ў Мазыры правядуць аўкцыён на магчымасць узяць у арэнду амаль 100 кіламетраў ракі Прыпяць і вялікай прыбярэжнай тэрыторыі. Натуральна, што такія навіны выклікалі абурэнне не толькі мясцовых рыбакоў, але і аматараў рыбалкі з усёй Беларусі. І справа зусім не ў тым, што на арэнднай тэрыторыі будуць браць грошы за рыбалку. Рэч у тым, што арандатарам дадуць магчымасць займацца прамысловым вылавам рыбы, а гэта, на думку рыбакоў, ўжо сур'ёзная праблема. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
91 кіламетр Прыпяці могуць здаць у арэнду за 1000 еўра. Рыбакі пратэстуюць.
Помимо платного, организации платно-любительского рыболовства, хотят организовать еще промысловый лов рыбы. У нас уже это было несколько лет назад, когда действовало 22 бригады промысловиков, и ничего хорошего из этого не было.
Эмоционально рассказывает Еврорадио Мазыранин Дмитрий Богачев. У Дмитрия в городе крама рыболовных товаров. И он спробует домагчыся адмены аукциону, нават почав сбирать подписи. Рассказывает, что гараджане подписываются супраць здачи участка раки в аренду целыми предприемствами. Мазырскія рыбакі таксама непакояцца, што ў патрабаваннях да ўдзельнікаў аукцыёну нічога не сказана пра кошты, якія будуць вызначаныя для рыбакоў-аматараў, калі ўчастак Прыпяці насамрэч здадуць у арэнду. У тым жа суседнім прыпяцкім запаведніку адзін дзень рыбалкі з берага каштуе 40 рублёў, з чаўна 70. Улічваючы мазырскія заробкі, сумы непад'ёмныя. Подпісы Дмітрый Багачоў збірае ў электронным выглядзе і на паперы. Збор ідзе на сайце Petitions by. Там ужо 1200 подпісаў. Яны будуць дасланыя ўладам. На гэтыя подпісы ўлады абавязаныя адказаць. Уручную каля 4000 сабралі. Цікавы нюанс. Стартавы кошт аукцыёну на арэнду 91 кіламетра Прыпяці – 2100 рублёў за год.
Общаюся с людьми, не только рыболовами, но и рыболовами в том числе. 100% несогласие с этим решением абсолютно, на самом деле, варварским. Подписываются все, те, кто даже услышал краем уха. Дело в том, что тут информационный вакуум.
Расказвае мазырскі рыбак. Як даведалася Еўрарадыё, у адказнай за правядзенне аукцыёны мазырскай чыноўніцы Наталлі Комель на дадзены момант пададзеная толькі адна заявка на ўдзел у аукцыёне ад мясцовага аддзялення Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Мазырскія рыбакі кажуць, што ў арганізацыі фінансавыя праблемы, маўляў, магчыма, такім чынам збіраецца атрымаць дадатковае фінансаванне. Аукцыён па здачы 91 кіламетра Прыпяці ў арэнду прызначаны на 22 траўня. Заявкі прымаюцца да 16-га. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, паводле неафіцыйнай інфармацыі, калісьці на ўчастку, дзе зліваецца Нёман і Шчара, камусьці таксама быў дазволены прамысловы лоў рыбы. Першыя месяцы для адводу вачэй ніякіх парушэнняў не было, але потым прамысловы лоў пачаўся весціся з дапамогай выбухоўкі да электрычнасці, што надоўга выбіла ўсю рыбу ў акрузе, таму рыбакоў можна зразумець. А падрабязнасці і працяг гісторыі з арэндай Прыпяці чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Новы кліп гурта «Ленінград» усяго за тыдзень набраў больш за 8 мільёнаў праглядаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Гэта вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Новы кліп гурта «Ленінград» на песню «Экстаз» набраў амаль 8 мільёнаў праглядаў за тыдзень. Ролік можна ўбачыць на афіцыйным канале калектыву на YouTube. Рэжысёрам 10-хвілінага відэа стала Ганна Пармас. Галоўныя ролі ў кліпе выканалі Святлана Ходчынкава і Антон Філіпенка. На прагляд роліка ўстаноўлена абмежаванне па ўзросце, паколькі ў ім змяшчаюцца адкрытыя сцэны. Невыкананне статута Еўрабачання можа абярнуцца для Расіі і Украіны санкцыямі ад арганізатараў конкурсу Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Як паведаміў кіраўнік аргкамітэту арганізацыі Франк Дытэр Фрайлінг, Кіеў парушыў правілы конкурсу, не дапусціўшы да ўдзелу расійскую ўдзельніцу Юлію Самойлаву. Пры гэтым прэм'ер-міністр Украіны Уладзімір Гройсман паабяцаў, што ўсе канкурсанты змогуць выступіць у Кіеве. Кажучы пра Расію, прадстаўнік ЕВС заявіў, што Масква не прымала ўдзел у абавязковых пасяджэннях у Кіеве. Гэта таксама является порушением регламенту. Штрафы для обедзвух краін непазбежныя, лічыць Фрайлінг. Пытанне толькі ў тым, абыдзецца гэта справа грашовай кампенсацыі або давядзецца адхіліць Расію і Украіну ад удзелу ў Еўрабачанні на 3 гады. У той же момент у якості фаворита конкурсу «Євробачення» букмекери розглядають булого подопечного російського співака Діми Білана Крістіана Кастова. Сьогодні по кількості ставок він займає лідіруючу позицію. Як відзначають СМІ, удільник від Болгарії може виграти за кошти голосів росіян, які проголосують за москвича після того, як у Київ не пустили Юлію Самойлову. Нагадаємо, у соковіку Служба безпеки України повідомила об забороні на уїзд Самойлової на територію України. Причиною стало виступлення співачки на концерті у Кримі у 2015 році. У сувязі з гэтым Росія адмовілася ад удзелу ў штогадовым конкурсе, а першы канал вылучыў кандыдатуру спявачкі на «Еўрабачанне» 2018. 5 траўня ў сталічным «Дуда Кінг Бар» гурт «Крама» сыграе сумесны канцэрт з расійскім гітарыстам, удзельнікам гуртоў група «Стаснаміна», «Ліга блюза», «Кросроудс», «Непрікасаемы» і іншых Сергеем Воранавым. Розповідає про концерт лідер «Крама» Ігор Ворошкевич.
Випадково трималася акція. Тут ні часу підготуватися особо не було, ні ніякої там рекламу серйозно зробити. І він просто захотів приїхати відпочити у Мінську і питався, чи буде який-небудь концерт. Я сказав, що ми не планували, але можна нешто зробити. Ну і ось так от крихо імпровізаційно зробили. Буде виступ «Крами» спочатку, а потім до нас долучиться Воронов і разом з нами заграє свої 4 пісні, в тому ліку «Diamond Rain», і 4-5 яких-небудь стандартів, і можливий джем, наприклад, за концерт.
Про відсутність репетиції, недохоп часу на підрихтовку не планується, що російський музика виконає які-небудь крамовські пісні, але такої вірогодності Ігор Ворошкевич усе ж таки не відмітає. Початок концерту о 20-й годині. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў і ўся інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Пачуемся!